Александр Накул. Сельдяной король. Когда остановились автобусы? В тот день остановились автобусы. Встала вся автоматическая линия, что тянулась вдоль побережья, и смогла пережить войну. Сколько себя помню, над прибрежной дорогой качался коричневый провод питания, и по асфальту скрежетали широкие желтые автобусы с пустой кабиной водителя. В кабине были рычаги экстренного управления, но я ни разу не видел, чтобы туда кто-то забирался. Это просто рудимент, как аппендикс у человека. И вот вся линия остановилась. Мы вышли из школы, как сейчас помню, была контрольная по тригонометрии, и увидели, что автобус стоит. Он так и замер напротив остановки с распахнутыми дверями. Все были в замешательстве. Сначала просто толпились на остановке, потом самые нетерпеливые, кто жил поблизости, пошли сами. Несколько девочек, и среди них Алевтина, все-таки забрались в автобус и расселись на холодных сиденьях. Но автобус так и не тронулся. Через 20 минут им надоело, и они опять вышли на остановку. Подошли учителя, пришел директор школы. Они переговаривались, осматривая его спереди и сзади. Щурились на провод питания. Никто не знал, что делать. А я вспомнил, что говорил дедушка. Сколько себя помню, он умирал от щегловой болезни. Пока получалось, он ходил на службу в поселковую управу, всегда с галстуком и в пиджаке, отутюженным, как парадный китель военного летчика. Потом у него отнялись ноги, и последний месяц он долеживал на диване. Руки тряслись, ноги не держали, но старый инженер-полковник продолжал командовать. Он говорил, что самым страшным на войне были не бомбардировки, не взрывы на мостах и подземных туннелях, и даже не газовые торпеды, которыми обстреливали с моря. Самым страшным был мир, когда новый президент признал полное поражение. Солдаты вернулись домой. Их погибло не так много, как все думали. Но все равно никто уже не работал. Страна словно обезлюдила. Вертолетные площадки зарастали травой. А сульские доки так и стояли полузатопленными. Их даже не пытались снести. Потому что после поражения всем стало на все наплевать. Раньше на железнодорожных билетах время прибытия поезда указывали с точностью до секунды. Гордились, что по гудку сирены можно выставлять наручные часы. Теперь поезда приходят, когда захотят. Даже там, где сохранилось расписание, они могут опоздать на час или два. Им все равно, что кто-то едет стыковочным рейсом. А потом дедушка умер. Ни я, ни родители по железным дорогам не ездили.
«Надо ремонтников вызывать», — сказал директор школы.
Но никто не пошевелился. Тогда он зашагал обратно сам, в кабинет, где был радиотелефон. До войны автоматизированными автобусами гордилось все побережье. От Аккорфаа до Альтмутса. Казалось, линия будет работать всегда. Я слышал, в Ченарелле, нашей второй столице, было еще автоматическое метро, и успели построить 3 станции автоматического монорельса. Линия монорельса рухнула после бомбардировки. Метро, наверное, уцелело и, наверное, работает до сих пор. Конечно, автобусы были не больше, чем призраком довоенных времен. Но разве мы сами не такие же призраки? Я пошел пешком. Идти было дальше всех, почти 45 минут. Я не возражал, я часто так ходил. Родители все равно не знали, 5 или 6 у меня уроков сегодня. Сначала нас было много, почти половина класса. Остальные жили ближе, а несколько упорных девочек решили ждать, пока линия не заработает. На прощание я им напомнил, что линия может заработать и завтра. На остановках нам попадались другие автобусы. Такие же пустые и мертвые. Чем дальше мы шли, тем меньше нас становилось. В поселок я пришел один. У нас в Беранде все ходят в местную школу. И только я езжу на юг, за холм Ресагун. Дедушка сказал, что математическая школа полезна, если хочешь поехать за море, в нашу вторую столицу Ченарель, учиться на инженера. А через 15 лет, когда, по его подсчетам, новое правительство начнет готовиться к новой войне, на военные заводы будут срочно искать инженеров. «Много что из оружия просто не успели применить», — говорил он. «Оно ждет на складах своего часа. На Сульском доке успели сделать льдяного короля. Всякие дураки говорят, что этого не было, что проект неосуществим, что это была просто шутка. Это была не шутка, никакая не шутка. Его делал тот самый человек, который проектировал щуку. Какие тут шутки? Я видел отчеты по нему, видел доклады. Они закончили льдяного короля, целиком и полностью. И он до сих пор стоит в одном из доков, законсервированный, но живой». Я поднялся на Реса Гун, когда рыжий огонь заката уже выплеснулся на небо. И внизу, прямо на остановке у подножья, увидел еще один автобус, а рядом причину его поломки. Это был Филипченко. Не снимая школьной формы, он открыл боковую дверцу снизу автобуса и ковырялся в двигателе, криво засучив рукава. Линия, как и положено, остановилась. На крыше автобуса мигал красный маячок аварийного режима. Судя по всему, Филипченко делал это уже час. Но никто не подошел и не приказал ему прекратить. Потому что, напомню, после войны у нас всем и на все было глубоко наплевать. Я спускался с холма почти бегом. Сначала я думал просто подскочить к нему поближе и со всего маха вмазать портфелем. Но когда я перешел на ровную почву, то раздумал. Тут нужен другой подход. Я подошел к нему очень спокойно, встал с расставленными ногами, приготовился и сказал: «Поставь все на место, как было». Он обернулся и увидел сначала меня, а потом бейсбольную биту у меня в руке. Дело в том, что в нашей математической школе многие завидуют. Поэтому, чтобы дорога была безопасной, директор разрешил ученикам из дальних поселков приходить с бейсбольными битами. В школе мы играем только в баскетбол. «Я пытаюсь», — пробормотал он, — «но я не знаю как. Я запутался. Меня это не волнует». Я перебросил биту на другое плечо. Он посмотрел на меня с видом изможденного труженика. Потом отряхнул руки с черными полосками смазки и отошел в сторону. «Если самый умный, ты и чини». «Нет, чинить будешь ты», — сказал я. «А я буду говорить, как это делать. Раз ты ничего не знаешь, я тебе помогу». Он посмотрел на меня еще раз и вернулся к черному квадрату в боку автобуса. Теперь я видел, что он выкручивал свечи. Четыре сверкающих синих цилиндра из кристаллита уже лежали в стороне, а пятый все никак не хотел выходить. Я не знаю, производится ли сейчас кристаллит. Наверное, производится. Но даже если это и так, то девочкам, что остались в школе, пришлось бы ждать несколько недель, прежде чем линия заработает. У нас такие вопросы решают только через Степана Макаровича. Филипченко действовал очень неловко. Это странно для человека, который столько прогуливает школу и пытается воровать даже из автобусов автоматической линии. Наверное, он просто испугался. Наконец, все свечи встали на свое место. Он еще раз посмотрел на меня и щелкнул тумблером питания. Автобус зарокотал. С открытой крышкой это было еще в три раза громче. «Слушай, Боровиков, я...» Я не ответил. Зашел в автобус и сел на свободное место. Заметил, что на стеклах пропал красный отсвет. Это выключился аварийный маяк. Филипченко посмотрел на меня, как брошенная собака на хозяина. А потом в последний запрыгнул через уже двинувшуюся дверь. Подбежал и сел прямо возле меня. «Вы замечали, что люди, если есть возможность, рассаживаются в автобусе поодиночке? Это потому, что человек не так уж стремится в общество себе подобных». Филипченко дышал на меня запахом жареных семечек. «Что тебе надо?» — спросил я. «Дело есть». «Про твое дело надо бы в управу сообщить». «Подожди, ты хоть раз доезжал на линии до конца?» «Нет». «А чего так? В этом нет смысла». «А на Сульском был?» «Там давно ничего нет. Все взорвано и затоплено».
«Там есть кое-что. Кое-что интересное. Да ты слушай, слушай».